«Что это значит?» — вопрошал царь Игей. «Я хочу жениться, а вы мне про бурдюки».
Но жрецы больше ничего не сказали.
И расстроенный Игей поехал домой. Путь его, как проверила по атласу Кора, лежал на юго-восток, в сторону Фив и Афин. Но вместо прямой дороги он удалился на юг, в Аргалиду, и как-то остановился переночевать в городке Трезене, где правил царь Питфей. В те времена в Греции царей было почти столько же, сколько крестьян. По нашим меркам, Трезене была небольшой деревней, но раз Питфей считал себя царем, да еще хвастался родством с некоторыми второстепенными богами, то к нему и относились, соответственно. Ведь древние греки были доверчивыми людьми. Питфей Эгея, конечно, знал. Наверняка приезжал в Афины за покупками. За ужином гость пожаловался на дельфийского оракула. Что еще за бурдюк? Что еще за пределы афинские? Питфей насторожился. Предчувствие удачи укололо его. Он принялся подливать вина уставшему с дороги гостю, и в конце концов тот согласился перейти в опочивальню. Как только Эгей уснул, Питфей призвал к себе свою дочку по имени Этра. Дочка как дочка, ничем не приметная, замуж отдать трудно, потому что приданое незначительное, а сама красотой не блещет. А тут такой случай. «Дочка!» — горячо прошептал Питфей. «Маме ни слова она этого не перенесет. У меня есть к тебе деловое предложение, которое сделает нас богатыми и знатными». «Говори, папа», — ответила умная девушка. «В гостевой опочивальне у меня храпит царь Афин Эгей». «Слыхала?» «Ему только что предсказали в храме Аполлона вот что». И Питфей повторил дочке предсказание. Сначала она не поняла. Но когда папа раза два стукнул ее жезлом по голове, она воскликнула: «Нижний конец бурдюка — это та штучка, которая есть у мужчин, да? Умница! А развязывать это значит...
И ты будешь в этом участвовать!»
«Ну что вы, папа, я же девушка!»
«Сегодня ночью ты станешь матерью великого принца и будущего царя столичного города!»
«Ах, папа, мне так стыдно!» — ответила Этра, но более не спорила с родителем. Папа лично отвел дочь в опочивальню, где храпел Эгей, подтолкнул к его ложу, а дальше девушка сама занялась обработкой спящего гостя. И это ей удалось, что говорит о некотором жизненном опыте Этры. Хотя, возможно, подумала Кора, я клевещу на принцессу. Порой можно обойтись и без жизненного опыта. Утром Эгей с некоторым удивлением увидел на своем ложе женскую головку. Он вскочил с ложа, и разбуженная Этра тоже вскочила, стараясь тонкими ручками прикрыть обнаженное тело. Тут, разумеется, вбежал отец Питфей и поднял страшный скандал ввиду того, что Эгей, напившись до пьяна, нарушил закон гостеприимства, обесчестил дочь хозяина и теперь намеревается сбежать.
«Ничего не помню, честное слово, ничего не помню», — сказал Эгей и пошел завтракать.
За завтраком Питфей открыл глаза гостю на события прошедшей ночи. «Припомни-ка, мерзавец», — сказал он молодому царю, — «что тебе Пифия предсказала?»
«Нижний конец бурдюка не развязывай, воин могучий»,
— произнес Эгей.
«И это раньше, чем ты посетишь народ пределов афинских».
«Теперь слушай правду жизни», — сказал Питфей. «Народ пределов афинских — это мы, трезенцы. От нас до вас морем полдня ходу. Понял?
Понял.
Нижний конец бурдюка — это, прости, твоя мужская часть. А развязывать ее — это значит переспать с женщиной. Прямее пифии тебе сказать не могли. Они сами девушки. Стесняются.
Понял, — сказал угнетенно Эгей.
Значит, ты, надругавшись над моей невинной дочкой, по сути, выполнил предсказание пифии. Развязал в пределах. Так что я тебя прощаю и давай играть свадьбу.
Эгей, который в сущности не был подлецом, даже обрадовался, потому что хотел иметь семью и ребенка. Но он разумно возразил потенциальному тестю.
Я не могу подвергнуть риску жизнь твоей милой дочки. Как только мой брат и племянники узнают, что я женился, да еще на твоей дочери, они ее убьют. У тебя какое войско?
Ну, какое там войско? Может, с десяток гоплитов наберется?
А их 50 богатырей. Один другого страшнее.
Тогда бери мою дочь и бегите куда-нибудь подальше. Скрывайтесь в горах и лесах, по примеру героев древности. В конце концов, твои высокие родственники за тебя вступятся. Говоря это, на самом деле Питфей так и не думал.
Своей дочке он желал трона в Афинах, а в крайнем случае остается надежда, что прошедшей ночью удалось зачать наследника престола. Да то же самое надеялся и Эгей. Не в силах обещать Этре венец и семейное счастье, он согласился оставить в Трезене доказательства своего отцовства. Он снял сандалии и отстегнул свой меч. Обыкновенный меч, неплохой, а на рукоятке родовой герб, изображение змей. Потом он сказал Питфею: «Вот когда мой сын родится да подрастет, пускай он отвалит камень и достанет из-под него обувь и оружие и идет ко мне. Я его сразу узнаю». И с этими словами Эгей поднял значительную скалу и придавил ею меч и сандалии. Затем поцеловал на прощание Этру, велел ей беречь будущего ребенка и ускакал в Афины.
А Коре надоело читать сказки, и она отправилась на танцы в общий салон.
День за днем Кора читала не только популярную литературу, но и источники на древнегреческом языке, и потому она скоро прониклась особенной, дурманящей, ветреной, жаркой атмосферой древней Эллады. Ей уже не терпелось возвратиться к никем не читанным страницам старых книг и узнать, что еще придумал наивный интриган Питфей. Впрочем, о его уме высоко отзывались современники.
А как дела у Этры?
Не округлился ли ее животик под девичьим хитоном?
А как удастся оправдать такую неожиданную беременность?
Правда, древние греки в таких случаях нередко валили все на пролетавшего мимо бога. Боги были страстными, любвеобильными и совершенно необязательными. Сделают ребеночка и тут же подсовывают его неведомо кому на воспитание. Но в тот вечер Коре не пришлось продолжить увлекательное чтение, и она не узнала, чем же кончилась история с дурнушкой Этрой. Потому что, когда Кора, полюбовавшись веселыми танцами в салоне, направилась в бассейн, чтобы окунуться перед сном, дорогу ей преградил охранник дамы Рагозы. «Госпожа агент», — сказал он, глядя мимо такого ничтожного существа, как Кора, «ее высочество снизошло до встречи с вами. Так что спешите, охваченная счастьем».
«Слушайте, передайте вашей даме, что со мной так не разговаривают. Я еще не решила, снизойти ли мне до встречи с герцогиней. так что спешите обратно, охваченный счастьем.
«Как так? Как так?» — озлобился охранник, наморщив низкий лоб в попытке понять, что же произошло.
Кора опытным взглядом окинула его мышцы и поняла, что он ей не соперник. Мышцы у него были накачаны —